Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Эта передача предназначена для лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кто сочувствует этим людям. Сегодня в нашей программе много гостей. Это старый ваш знакомый Игорь Ходатаев со своей женой Ириной и маленьким сыном Тимофеем, а также новые гости – Алексей Шутов, он помощник Игоря, также жена Алексея Злата Шутова. Она несет молитвенное служение в церкви города Перми, которая называется «Церковь Надежды». Ирина также занимается служением, она посещает женскую колонию. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Александр Захаров. Итак, я представляю вам нашего гостя Алексея Шутова.
Приветствую всех дорогих слушателей. Я благодарю Господа и очень рад, что имею такую честь говорить сегодня дорогим слушателям, которых беспокоит жизнь и судьба людей, которые находятся в местах лишения свободы, где я некогда находился и сам. Хочу коротко рассказать и поделиться своей пройденной жизнью и о том, как Господь меня вывел в свой чудный свет и избавил от той тьмы, в которой я блуждал и довольно долго блуждал. Сам я родом с города Ижевска. Вот. Родителей у меня, как у многих, не было. И воспитывался в детдоме, потом в интернате. И, соответственно, нравственное чувство никто не прививал, вот, да и некому было. Воспитывался, как многие пацаны на улице. Учился и брал все то, что предлагал этот мир.
Во сколько лет ты попал в колонию, Алёш?
В колонию я попал в 15 лет.
За что?
15 лет. Ну, воровал, грабил и таким образом угодил в места лишения.
Тебе не хватало на жизнь? Или это было просто хулиганство такое, что ли?
Знаете, сказать, что не хватало на жизнь, наверное, нет. Скорее всего, на жизнь как раз хватало. Это было вот у каждого человека, наверное, есть какое-то занятие, любимое дело. Вот. Ну да, разумеется, ворует кто-то от нужды, у кого ничего нет, и ему нужно пропитание. Вот. Но у меня нужды такой не было никогда. Вот чего, то, что удивительно. У меня было просто азарт. Это настолько вот эта греховная вот эта желчь, она сидела в моем сердце, что вот как Слово Божие говорит, что нечестивый не уснет, пока не сделает зло. Вот. И вот так и вот у меня в моей жизни было, что вот у меня был ночной образ жизни, вообще всегда спал только днем. И вот когда ты уже сделал это, ты просто наслаждаешься, как бы смакуешь, вот такое предвкушая, идешь воровать, уже предвкушаешь вот такое, как адреналин какой-то. Вот грех настолько он одурачил мой разум, что я уже без этого и не мог просто. Вот. И человеческих ценностей, разумеется, у меня никаких не было. Вот, жил жизнью полного эгоиста. Бери от жизни все, что только можешь, и побольше греби под себя все.
Но озлобленность какая-то была, или это только азарт? Вот.
Это был только азарт, только азарт. В конечном итоге я угодил за решетку. Но до этого я с самого начала я понимал, что в жизни у меня все не в порядке. Да и не только у меня, и в мире не все в порядке, потому что меня не утешала жажда, вообще вопрос, для чего я живу? Для чего я живу? И вот эта вся вот эта романтика, она меня не удовлетворяла, я не насыщался ей. Я понимал, что оно и конца края не будет. И в глубине души, в глубине своего сердца я искал всегда ответ на вопрос.
Зачем ты родился?
Да, зачем вообще, да. И я глядел на мир, на окружающий, пытался найти какой-то проблеск, свет в миру, но мир делал все то же самое, что делал я. То, что если мне, допустим, где-то в школе там учили, что вот это нехорошо, курить – это плохо, да, воровать – это плохо, пить – это плохо, то я в первую очередь слушал не слова, а я смотрел на дела, на того же сотрудника, который мне говорил, и понимал, что это противоречие сплошное, которое на сегодняшний день в мире, то есть это и лозунги, вот. Но на самом деле слова эти в действии, они мало в ком виделись. И я понимал, что, знаете, я хоть и не в то время не верил в Бога, но в глубине моего сердца, души, была такая тяжесть, чувство вины. Вот, потому что я зла довольно много сделал, без всякого сострадания. И вот у меня давило, что я однажды все равно перед кем-то отвечу. Меня не пугал ни этот закон, ни эта тюрьма. Меня не это пугало. Меня пугало, что я отвечу перед тем, перед кем. И я оправдаться-то не смогу. И был страх какой-то вот некий. И я не... Ну, Бога я гнал от себя подальше эту мысль, потому что я считал это удел слабых вообще. Не понимал и не разумел, вот, что такое. И, ну, считал что-то такое там есть, вот. Но не Бог никак не предполагал. И когда я угодил за решетку, были там... В камере нам включали два раза в день радио на час, утром и вечером. И была такая передача, сейчас, как помню, евангельские чтения, и там читали Библию по главам, Евангелие по главам. И вот там, я не помню, сейчас уже вот забыл, какую главу читали, но глава была полностью вся обо мне, о моей жизни, о моей греховной сущности. Вот. И оно невольно... Оно касалось, это слово, моего сердца, и разрывало просто, сокрушало. И я впервые в жизни я заплакал, я никогда до этого не плакал. И я в ночью, когда все спали, я в подушку под одеялом я плакал. Не потому, что мне дадут срок, я плакал об безысходности. Зачем? Для чего? И вообще, и кто, и дальше, как жить? Я понял, что я остался совсем один. Друзья мои, как они, разумеется, забыли меня. И я стал каждый день, я не пропускал вот эту передачу, и я с жадностью каждое слово я не пропускал. И это слово, оно уже работало во мне. И часто я вспоминал те слова и, сокрушаясь, опять плакал. И не понимая сам того, я произносил имя Господа: «Господи, прости меня, помилуй меня». Мне даже никто не проповедовал. И я уже после потом вспоминал слова, что Слово Божие, оно, как написано в нашем Священном Писании, Слово Божие живо и действенное, и острее меча, обоюдоострого, проникает до разделения души, духа, суставов и мозгов. И вот это слово в то время, оно во мне работало с такой силой, что я не нуждался, что если бы весь мир мне тогда сказал, что это все ложь, это все кто-то придумал, это там дядя какой-то говорит, то я все просто бы махнул рукой и сказал: нет, это правда, и это как будто оно жило во мне с самого, можно сказать, с молоком матери, которой у меня не было, родители привиты, потому что оно было настолько дорого, настолько родное все это было. И я каялся тогда перед Господом. Но спустя какое-то время я освободился. Я не понимал тогда все-таки, что мне нужно делать. Библия мне так и не попала в руки. Слово мне, оно только сохранилось во мне сердце. И я, освободившись, отсидел срок 3 года. Я еще год пробовал на свободе. Но что делать, я не знал, куда мне идти. И также я никого не встречал, ни из братьев, ни в церквях никогда я не бывал. И попал опять в места лишения свободы, и уже на 4 года. На 4 года. Вот там я вспомнил вот те слова, и вот эти Евангелия, которые я слушал по радио. И у меня появилась мечта, вот что-то ведь он читал, думаю, неужели он стихами это говорил? У меня была страстная жажда, мечта поиметь эту книгу. И я не знал, что ее название Библия. Как неудивительно, я не знал, что это Новый Завет, Библия. И Господь, удивительно то, что я как пришел в колонию первый день, и в отряд уже, когда нас расформировали после карантина подряд, в первый день же ко мне подошел брат. Ну, я не знал, что это брат. Вот. И он мне предложил вот эту Библию почитать. И когда я ее открыл и начал читать те слова, над которыми я плакал в свое время, сокрушался, вот эти родные слова я увидел, я говорил, так это же истина, это же истина, это же истина вроде. И знаете, я жадно все это поглощал, и я уже понял, что я, кто я, и Господь мне дал выбор, Он мне показал вот путь тьмы, которым я шел, и показал новый свой путь, который был написан в Слове Божьем, в Библии. Уже прочитав, я уже как будто бы заново родился, у меня появилась радость неизреченная, что есть жизнь, не та, в которой я жил и настолько измучился, которая меня просто изранила, но у меня появился такой шанс прийти к Господу в небесные обители, и я ухватился за него еще тогда, в 97-м году. Я и покаялся в 97-м году, в тот момент. И с тех пор, освободившись, я держусь этого пути, иду по нему, стараюсь. И у меня появились братья, появились сестры, появилась семья, которой у меня никогда не было. Господь усмотрел так, что я попал в церковь, которая и несла это служение тюремное, и она держала с нами связь там в колонии письменно, и они книги нам всякие высылали. Вот. И я влился в этот труд, который несут там братья и сестры.
Господь... А как ты познакомился со Златой?
Со Златой я познакомился тоже в Москве, в церкви, вот, хотя она сама далеко не с Москвы. Я целый год молился о том, чтобы Господь мне послал спутницу, и Господь ответил мне на мою молитву, ответил таким способом, что я как бы не искал, она сама приехала. Приехала в церковь, мы друг друга увидели, друг другу понравились. Ну, и я сделал предложение предварительное. Ну, мы молились определенное время. Господь усмотрел, что соединил наши сердца, наши жизни. Теперь мы со Златой вместе несем служение. То, которое Он нам дал. С Москвы мне пришлось уехать в Пермь, где наш дорогой брат Игорь Васильевич Ходатаев. Вот, и Господь дал такую честь помогать ему. Он является координатором служения тюремного в городе Перми. И хотим прилагать усилий максимум. Хотим, чтобы Господь нам в этом помог.
Хорошо, слава Богу, Злата. А я хотела спросить тебя, что тебя побуждало приехать в Москву? Вот, как Господь тебя привел и познакомил с Алексеем? Это тоже очень интересно, мне кажется, будет нашим радиослушателям.
Приветствую вас, дорогие слушатели. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Да, Алексей много всего рассказал. Что побудило меня приехать в Москву? Господь положил так на сердце, на мое, чтобы побывать в Москве. Но это долгая история, как это все было. У меня была хорошая семья, и она сейчас есть.
Да.
Ну вот мы как-то все вместе искали Господа. И вот мы всей семьей пришли в церковь, все вместе уверовали, вместе крестились. У меня еще старшая сестра есть, мама с папой. И вот все мы вместе пришли к Богу. Вот. К нам в Пермь, у них была конференция. Приехали братья с церкви на Лосинке, и вот мы с ними познакомились. И они пригласили меня в Москву. Злата, приезжай, будем общаться. Тогда у меня просто еще такое состояние было. Не очень хорошее было, тяжело. Я тоже молилась, чтобы Господь смотрел мою семью, чтобы у меня был муж. И я за это молилась, но я никак не думала, что это произойдет в Москве. То есть Бог чудесным образом, я просто поехала в Москву, в церковь, посмотреть на церковь. И вот так вот мы встретились с Алексеем. Он как будто бы сидел меня и ждал.
Вот прекрасно.
Так состоялась наша встреча.
Как ты помогаешь в служении своему мужу?
Ну, я в первую очередь молитвенно. Молитвенно. Я помощница ему в молитве. То есть, если он куда-то уезжает, я молюсь. Я предстаю пред Господом. И это уже как глоток воздуха, воды. Без молитвы я ничего не могу. Я просто начинаю переживать за него, если он где-то далеко на служении. То есть я всегда в молитве пребываю и прошу Господа, чтобы Господь сохранил его везде, где бы он ни был. И всех братьев, сестер, кто поехал в поездку.
Сколько лет вы уже вместе?
У нас год свадьбы вот был.
Ну, хорошо. Теперь у меня вопрос к Игорю будет. Игорь, как тебе помогает Алексей?
Я приветствую всех дорогих слушателей и также благодарю, что вновь могу быть в гостях на передаче и могу поделиться и засвидетельствовать о том, как Господь благословляет наше служение, мою личную жизнь. И на ваш вопрос я тоже благодарю Господа, что когда я приехал в Пермь и начал заниматься тюремным служением, я очень нуждался в помощнике. Очень, потому что одному тяжело. И первый помощник, конечно, у меня появился, это жена. Но не хватало братского такого плеча. И я молился. И однажды я приехал в Москву, посмотрел на Алексея, думаю, вот бы тоже неплохой брат. Мог бы приехать, мог бы помогать. И мы как-то с ним беседовали. Он говорит, давай, говорит, об этом молиться. И я молился. Получилось так, что Господь так расположил сердце Златы, что она могла приехать в Москву, познакомиться с Алексеем. Алексей мог переехать в Пермь. И сейчас Алексей мне помогает. Мы с ним посещаем тюрьмы, колонии. Также он мне помогает по хозяйству. У него вообще такой есть дар хозяйственника. Он такой труженик.
Интересно, как Господь усматривает, да? То есть на Алексея сконцентрировалось и твое желание, чтобы он служил тебе, и Бог послал Злату из того же самого города, из той же самой церкви, и уже Алексею некуда было деваться. То есть он молился о том, чтобы Господь ему послал семью, он увидел Злату, полюбил ее. Он хотел служить Господу, и ты здесь показался, то есть у тебя такая нужда. То есть вот действительно, когда человек что-то предпринимает, у него, наверное, так не получается, как да. у Господа, да? Замечательно, да, замечательно. Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, что пришло время послушать нам какую-то песню и дать эту возможность нашим радиослушателям тоже. Если у вас есть какое-то предпочтение, то наш режиссер поставит такую песню.
Есть такая песня в сборнике «Мой дом на небе за облаками».
Хорошо, у нас есть такая песня, и мы ее с удовольствием поставим.
Жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами петь песни славы тому Отца? О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду я вечно славить и в свете чудном Христу служить.
Как в буре с моря моряк стремится причалить в гавань, чтоб отдохнуть, так рвусь я сердцем в жилище света, где отдых ждет всех свершивших путь.
дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога я вечно славить и в свете чудном Христу служить. Отрадно будет в том вечном доме, увижу друга души моей, кто на Голгофе за грех наш умер и примирил нас с Отцом людей. О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога я вечно славить и в свете чудном Христу служить. В печалях горьких слез лить не будем, навеки славу мы будем петь. Разлуки, скорби, болезнь забудем, не будем больше нужды терпеть. О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтобы вечно жить. Там буду Бога я вечно славить и в свете чудном Христу служить. Вечно жить, там буду Бога я вечно славить и в свете чудном Христу служить.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И сегодня у нас много гостей из города Перми, из Церкви Надежды. Это Алексей Шутов, помощник координатора тюремного служения, его жена Злата, Игорь Ходатаев, старый ваш знакомый, координатор тюремного служения, и его жена Ирина с сыночком Тимофеем, которому 1 год. Итак, дорогие друзья, у меня вопрос к Игорю. Игорь, расскажи, пожалуйста, о своем служении, о вашем, вернее, служении Господу, о ваших целях, о ваших перспективах. Как вы оказались, например, в Москве?
Ну, так Господь усмотрел, что долгое время я находился в местах лишения свободы, как уже говорил, и там я начал переписываться с церковью на Лосинке. И по освобождению в 2001 году я приехал в церковь, съездил домой в Белгородскую область, сделали мне паспорт, сделали, и я тоже молился и представил, где я буду дальше служить. И Господь ответил на мою молитву, и старший пресвитер Пермской области позвонил и сказал, что нам необходим служитель, который бы занимался тюремным служением. Вот. И мы помолились, братья благословили меня, я поехал как миссионер по тюремному служению. В Пермской области насчитывается 18 церквей, евангельских церквей, и на тот период ни одна церковь не занималась тюремным служением. Становится вопрос, почему? Просто были всякого рода препятствия, и много было разочарований, потому что много из бывших осужденных приходили, падали, обманывали, и, может быть, в церкви не было таких людей, которые сами находились в местах лишения свободы. Они, конечно, переживали, но им нужно было такое побуждение, толчок. То есть тот брат или та сестра, которая могла бы в первую очередь подставить свои плечи или позвать за собой, пригласить их к молитве. То есть как бы побудить к участию в этом служении. И вот я, наверное, один из тех, кто приехал в Пермскую область. И, конечно, очень было поначалу, очень было тяжело. Первые 2 года я плакал, и я думал, что это не мое дело, и я должен был, наверное, уехать. И я как-то немножко отчаивался и в душе критиковал все церкви, что они никак не хотят участвовать. Но сейчас, когда смотрю назад, я просто смотрю и благодарю Господа. Представляю, что, представляете, приехал какой-то бывший особо опасный рецидивист, который отсидел 21 год, является координатором тюремного служения. И как ему доверять? Как, ведь нужно же это доверие завоевать было. И когда я это понял, я просто молился, благодарил Господа. Я не гнушался ничем. Я исполнял любую работу в церкви. Я мыл полы, делал еще что-то. То есть делал все, что мне говорили. И тогда Господь начал действовать. Господь начал действовать. Господь начал располагать сердца братьев, сестер. Они стали задумываться, почему Игорь это делает, почему Игорь за что-то переживает. Когда я ехал в Пермь, я думал, ну, я там все сделаю. И Бог мне действительно показал, что я сам ничего не смогу сделать. И когда я, как говорил, я уже встал на колени, плакал и говорил, Господи, что я здесь ничего не могу сделать. Господи, вот это мне и нужно. Когда ты приходишь и говоришь, я не могу ничего делать, тогда здесь начинаю дальше работать я. Но до тех пор, пока я говорю, что я что-то могу сделать, я ничего не смогу сделать. И так Господь начал располагать другие церкви. Они начали молиться. Потом так Господь усмотрел, что я мог войти в общественный совет при Главном управлении Министерства юстиции. И они тоже как-то стали ко мне относиться. У меня погасились заранее судимость. В общем, Бог стал благословлять мое служение. И по местной церкви стали тоже думать об этом и принимать в этом участие. Стали молиться. Мы посещали по местной церкви Чайковска, Соликамска, делали там презентацию, рассказывали о тюремном служении, чем мы занимаемся, какие мы колонии посещаем, сколько там у нас есть братьев, какие есть их нужды. И когда мы даем церкви информацию, мы даем и почву для молитвы. И мало того, что каждая церковь, после того, когда мы расскажем, чем мы занимаемся, они всегда принимают участие в материальном служении, они всегда собирают сбор, пожертвования для нужд осужденных, может быть, для нас, там, на поездку, там, на бензин, еще на что-то. И мы сейчас видим, что Господь усматривает, развивает это служение сам. Также помогают Алексей, Злата, жена моя. То есть, и вообще, я думаю, что для любого дела нужна команда. И Господь сейчас усматривает команду такую. И еще самое важное, наверное, у нас в области сейчас появляется, наверное, то, что формируется новая церковь, которая бы, может быть, централизованно могла заниматься тюремным служением с теми душами, которые находятся в наркотической, алкогольной зависимости. И это тоже мы видим Божья воля такая. Нам дали без аренды, администрация дала помещение великолепное. И сказали, пожалуйста, можете здесь заниматься, проводить свои беседы с наркозависимыми, с бывшими заключенными. Мы идем только к вам навстречу. И мы видим, что в этом есть воля Божья. Также сейчас есть такая возможность делать небольшой бюллетень в церкви. В церкви Надежды мы делаем небольшой бюллетень квартальный, который выходит один раз в квартал. И там сейчас появилась такая колонка «Тюремное служение». И там рассказываем, мы даем туда информацию о нашем тюремном служении. Потом мы пишем нужды осужденных. Если кто-то нуждается в переписке, мы тоже это пишем. И многие уже сейчас нам пишут. Также мы благодарим Господа, что в интернете у нас появился свой сайт тюремного служения по Пермской области. И мы тоже там стараемся сделать какую-то определенную информацию.
Скажи адрес этого сайта, может быть, кто-то слышит, у кого есть выход в интернет.
Да, если у кого-то есть evangelia.perm.ru. evangelia.perm.ru. Это наш адрес. И мы стараемся тоже там показывать, чем мы занимаемся, проблемы осужденных. И мы тоже видим, что это тоже приносит определенные результаты. И другие церкви, служители могут заходить на этот сайт, смотреть. И, может быть, где-то расстояние бывает большое, да, но они могут всегда видеть свежую информацию какую-то. Это тоже, слава Богу.
Хорошо. А расскажи, вот кто, сколько человек у вас вот в центре, кто к вам приходит, вообще есть ли люди? Не просто ваш вот вид вашей работы, а что уже плоды какие вашего труда, вашего служения?
Ну, о плодах я еще, может быть, не могу говорить, да, о плодах. То есть, почему? Потому что мы молимся за создание реабилитационного центра. И мы видим, что без реабилитационного центра у нас, ну, фактически ничего не получится. В каком плане? У нас вот сейчас вот есть такая как бы проблема. Мы переписываемся с многими осужденными, имеем с ними общение. И у нас на днях освобождается буквально 8 числа одна сестра с колонии, с Березняков. И те церкви, которые не занимаются у нас в области, они не занимаются этим, они не могут принять этого человека. Да? Мы бы приняли, нам некуда. И понятно, я думаю, что тоже, может быть, Господь усмотрит. К нам приходят, да, люди, которые находятся в зависимости. Это первый, наверное, реабилитант, это, наверное, моя теща. Это самый первый реабилитант, который она употребляет алкоголь, не употребляет наркотики. Но для нее, наверное, работает то, что это наша жизнь является примером. Так, сейчас у нас появилась малая группа. И у нас сейчас в малой группе 7 человек. Борис у нас есть такой, он недавно покаялся, и мы надеемся, что он будет возрастать в Христе. Он инвалид, у него парализованы ноги, у него есть бывшая супруга, ну, она тоже проблемная немножко, наверное, но она, смотря на то, как жизнь Бориса меняется, она сейчас пришла к нам на малую группу, то есть участвует.
Можно я как раз вот
перебил
бы Игоря? Ему задали вопрос по поводу плодов. Я уверен, что плоды есть всегда, в всяком деле. Всегда хочется увидеть их всему свое время, я думаю. Потому что дело в том, что Игорь занимается также перепиской, очень объемной и очень большой. Бывает, что он, наверное, за день и по 10 писем. В письмах задают именно те вопросы, жажды души человека, крик. И они ищут ответ. Ведь это важно, отвечать на те вопросы, которые им там, ну, кто, администрация, что ли, которые их волнуют, личная жизнь, судьба, да, вот и греховность вот эта, и Господь, вот как он. И потом молиться начинают о нас, о нашем служении молятся. Это тоже это плоды, слава Богу, что это есть все на сегодняшний день.
Да, конечно, когда такой контакт, это говорит о том, что у них есть духовный голод. И я сейчас обращаюсь к радиослушателям, чтобы и они помолились, то, чтобы в городе Перми был реабилитационный центр, о котором сейчас говорил Игорь, об этой нужде.
Братья и сестры, у меня тоже большая просьба к вам. Мы очень нуждаемся в вашей молитве, вашей поддержки, потому что мы вот две семьи, которые находимся в городе Перми, и нас окружают по всему периметру города тюрьмы, зоны, то есть этого всего очень много, и вот мы две семьи сейчас стоим вот как бы между этой бранью духовной, и мы нуждаемся в вашей поддержке, вашей молитве. Спасибо вам большое.
Да, хорошо, друзья, вот молитесь о семье Игоря Ходатаева и Алексея Шутова. А теперь, я думаю, мы можем послушать еще песню.
Ну, я бы хотел, поскольку речь идет о молитве, я хотел бы, чтобы мы могли поставить такую песню «О молитва, о молитва».
Есть такая песня, ее поет Сергей Балабанов.
Молитва, молитва, жизни Богом ты дана. В скорбной жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял. Душою с Богом
Услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог. Помоги, я выберусь из сил. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным. И такой же бури в сердце в этот вечер я томим. Но смирившись сам о прах, со слезами в ночах, я в скорбях Иисуса умолял. О, мой Бог, ты знаешь все, на душе так тяжело. Я измучен и почти упал.
Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И в гостях у передачи братья и сестры из Церкви Надежды. Это Игорь Ходатаев, координатор тюремного служения, его помощник Алексей Шутов и их жены Злата Шутова и Ирина Ходатаева. Какие у вас цели, какие перспективы, планы на будущее? Игорь, что еще вы хотите в своем служении вот сделать?
Дело в том, что помимо того, что я являюсь членом общественного совета при главном управлении Министерства юстиции, я еще и являюсь членом совета микрорайона в нашем микрорайоне, вот, где я нахожусь. И тоже Господь так усмотрел, мы встречаемся директора производства, и они предлагают нам сделать такую рекламу бесплатно через радио и через местные издания газет, тех предприятий, которые могут. Господь положил на сердце написать проект по работе семьи и браку на библейской основе. Многие приходят в церковь просто, чтобы обвенчаться, но они не знают, что Христос должен быть главой семьи, что муж должен быть главой жены. То есть, и мы вот об этом как раз хотели бы все рассказывать и говорить. И на почве этой у нас есть, я уже говорил, помещение, и мы делаем объявление, небольшую рекламу, и жители нашего микрорайона могут приходить туда, получать консультации, хотя у нас еще нет ни центра, ничего, да, и, может быть, потом мы их можем приглашать в нашу малую группу, и мы думаем, что вот в дальнейшем так будем работать.
А есть перспективы из малой группы сделать церковь?
Да, мы об этом молимся, и мы хотели бы, чтобы у нас было в микрорайоне 7-8 малых таких групп, которые бы могли объединяться в одну единую церковь.
Ну, слава Богу. А теперь, дорогие друзья, я хочу вам представить Ирину. Это жена Игоря Ходатаева. Ирина, расскажи, пожалуйста, о том, как вы с Игорем познакомились, как ты стала его женой, как ты пришла к вере. Пожалуйста.
Я приветствую всех слушателей. С Игорем мы познакомились в новогоднюю ночь. Я тогда была в другой церкви. Он знал ребят из нашей церкви, они его пригласили к нам на праздник. На этом празднике мы с ним познакомились. И через 3 месяца у нас уже была свадьба.
Да, хорошо.
В марте.
А сама как ты оказалась верующей? Как ты пришла к Богу? Как ты сделала свой главный выбор в жизни?
Ну, я, как и многие, наверное, пришла в церковь с проблемой. Я 10 лет была в алкогольно-наркотической зависимости. И однажды я встретилась с верующими, они меня пригласили на конференцию «Иисус против наркотиков». Я туда пришла, увидела этих ребят, девчонок, сияющими глазами, которые выходили на сцену и рассказывали о том, как Бог освободил их от наркотиков, от алкоголя, от сигарет. И свидетельство одной девушки, оно меня просто потрясло, потому что я услышала рассказ про себя. И вот в тот момент, наверное, Господь мне сказал, что я жила совсем не так, как Он бы этого хотел. И когда пригласили выйти к сцене и попросить прощения у Бога, я вышла. Это было в 2000 году. И с того момента моя жизнь начала изменяться.
У вас чудесный сын, здоровый, хороший мальчик.
Да.
А вот у вас, у бывшей наркоманки, у Игоря, который провел тоже 21 год в тюрьме, Господь вас свел и помог родиться здоровому, чудесному ребенку.
Да, это тоже чудо, потому что, когда я жила без Бога, я пыталась, как там говорили, завести детей, но ничего не получалось. Здесь мы начали молиться, когда Господь сразу благословил нас. Даровал нам сына, час ему годик и 1 месяц.
Да, чудесно. И имя Тимофея свидетельствует о том, что это вы назвали его в честь Тимофея, ученика апостола Павла, да?
Да, я когда была беременная, я читала книгу одну христианскую и увидела значение этого имени. Оно означает «почитающий Господа». И нам обоим это понравилось, и мы решили, что если будет мальчик, мы так его назовем. И когда благословляли его в церкви, мы его сразу благословляли как будущего служителя, посвятили Господу сразу.
Ну дай Господь, чтобы так и было, как вы хотели, что вы вложили в этот смысл его имени и в его жизнь.
Чтобы он оправдал свое имя.
Ну а теперь, дорогие сестры, я хотела бы поговорить с вами, спросить у вас о вашем служении, о вашем видении, что вы делаете, как вы служите в церкви.
Сейчас, когда Господь открыл двери тюрем в Пермском регионе, мы начали посещать женскую колонию в городе Перми, 32-ю. Дальше надеемся, что будут расширяться.
А в этой колонии, которую вы посещаете, 32-ю, там есть молитвенная комната? Есть верующие уже?
Там есть, да. Там приходят, в принципе, сейчас уже одни и те же женщины.
Это уже из тех, кто покаялись, да? Или
да,
просто заинтересованные?
Да, есть сестры, с которыми я веду переписку. И есть те, которые на пути к Богу, которые ищут. То есть, в общем-то, разные приходят, и новые тоже бывают. То есть, каждый раз идешь и не знаешь, то ли снова свидетельствовать, то ли... Дальше говорите о любви Божией.
Но вам вот не хватает служителей, что среди женщин, да, среди сестер, которые могли бы посещать. Но ведь администрация разрешает и братьям, и сестрам посещать женскую колонию, да? То есть это не предпочтительно женщин.
В связи с тем, что мало братьев, которые этим занимаются,
ах, вот
не
это,
хватает
вот.
Времени, чтобы ходить и туда, и туда.
Как Господь положил тебе на сердце пойти в колонию, ведь ты же не была в местах лишения свободы.
Это было в Кунгуре, мы пришли в женскую колонию, я пришла первый раз сюда с Игорем, когда вот только-только разрешили нам посещать. И как мне Господь вообще положил-то на сердце, что я буду в тюремном служении, потому что тогда я еще не знала, что я там буду. Я просто увидела этих женщин, и мне вот такими они красивыми все показались. Хотя в таком месте, и вот просто мне Господь сказал, что вот я сотворил эту женщину не для того, чтобы она в тюрьме находилась, а совсем для другого. Я просто поняла, что я должна туда ходить и говорить им об этом, что они не для этого созданы, сотворены Богом, чтобы сидеть в тюрьме, чтобы рожать детей, выходить замуж и помогать своим мужьям и устроять свои дома.
Да, прямое назначение женщины. Ну, Злата, что ты хотела сказать нам о служении?
Ну, планы у нас, конечно, большие, но как Господь это все усмотрит. То есть есть желание большое посещать колонии и прославлять там Господа и в песнях, так как наша семья с Алешей поющая. То есть он у меня играет на гитаре, и мы вместе поем. Я в церкви сейчас пою. То есть вот Иришка тоже поет. И вот мы хотим прославлять Господа в пении, в словословии.
Я думаю, что пришло время поставить песню, и мы сейчас послушаем ее.
Помоги, Господь, помоги, укрепи дух мой, укрепи, в мире зла с тобой не боюсь ничего, в мире тьмы с тобой мне светло, в мире зла с тобой не боюсь ничего. В мире тьмы с тобой мне светло. Отойдет весь страх далеко, от молитвы станет легко. В мире зла с тобой не боюсь ничего. В мире тьмы с тобой мне светло.
Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». И сегодня у нас много гостей из города Перми, из церкви Надежды. Это Игорь Ходатаев, координатор тюремного служения, его помощник Алексей Шутов и их жены Злата Шутова и Ирина Ходатаева. Ну что ж, Алексей, время подошло к тому, чтобы нашим радиослушателям сказать какое-то напутствие.
Я хотел сказать тем братьям, которые непосредственно уже уверовали, и, может быть, у кого-то еще большой срок, а кому-то скоро освобождаться, я хотел немного предостеречь. Существует такая проблема. Многие братья даже и не знают и не предвидят, что их ожидает. Находясь в местах лишения свободы, они как бы и духовно и покаялись, и росли, и вроде укреплялись, но у них не было ни практики, у них не было испытания предварить свою веру в дело. Многие обмануты тем, что они вот как-то, ну все, я теперь смогу, я... Но они на самом деле, они даже не знают себя и что их ждет, что лукавый приготовил там, для них на свободе за забором. Существует много различных искушений, невоздержания там, вот, женщин. И, то есть, братья, они как какое-то время вроде держат какую-то стойку, но грех достает врасплох. И немногие оказываются те, которые вот стоят. И кто считает себя сильными, уже вновь изменившимися, крепкими, хочется напомнить место из Писания, из притчи, чтобы братья не забывали, что много сильных раненых повержено мыслями, какими-то искушениями, соблазнами. Вот. Человек, пока он в тюрьме, он как вот в гнезде под охраной, да, и вот он, как, скажем, в скорлупе вот этой. Вроде все хорошо, но многие сами себя не знают, что они думают, что я на это не способен. Но когда они видят, что грех их врасплох достает, они считают, что они поистине на самом деле не способны, вот, а думали, что хорошо. Я просто хотел предостеречь братьев и пожелать им того, братья, что отнеслись к этому серьезно, и те, которые уже скоро во времени освобождаются, чтобы они усиленно молились, может быть, даже пост брали, чтобы Господь наш дал вам побыстрее найти церковь. Один в поле не воин. И именно вот в этой церкви отыскать нужных братьев, которые бы здесь, в этом вопросе, вас особенно поддержали, чтобы вы адаптировались маленько там. Одному просто это сложно. Я и сам сталкивался с такого рода проблемой, находил себя как бы незащищенным, хотя я вроде бы не предвидел этого. Думал, что ну такого у меня и не было. Но Господь отсюда меня вытаскивал всегда вовремя. Также хочется пожелать тем, кто еще не верующий, ищите Господа, потому что больше не на кого надеяться в этом мире. Просто не на кого. Может быть, кто-то изранен, сердцем истомлен этим бременем греха. Может, у кого-то какое-то осуждение, может, у кого-то жизнь угасла. Господь, Бог любит вас и видит ваши муки, видит ваши терзания и хочет вас привлечь, простить и обнять, как своих заблудших сыновей. Только Бог изменит и вашу жизнь, и ваше сердце. Пусть Бог вас благословит и поможет вам всем обрести покой и мир.
Спасибо, Алексей. И вот я хотела дополнительно тебе вопрос такой задать. Вот ты призываешь к этому. Может быть, человек говорит, я не хочу меняться, мне ничего не нужно, мне и так хорошо. Вот есть с чем сравнить?
Да, конечно, сравнить можно с многим. Ну, надо сказать, что и мы так тоже говорили в свое время, что хорошо, но ведь в ихних сапогах я ходил, да, топтал. Но в моих сапогах то, ту обувь, которую дает Господь, и одежду, еще никто не пробовал. И разница в том, что ты всегда чувствуешь себя свободным от того бремени греховного, прошлого, то, что без чего ты не мог просто мыслить жизни. Постоянная зависимость от всего земного. Я думаю, человек не испытывал, да и не может испытывать той любви и той благодати, которую дает Бог. Человеку просто нужно прийти к Богу, и он тогда поймет, только тогда, когда Бог его просветит, это сердце, и оно будет поистине счастливым.
Спасибо, Алексей. Я вижу, что ты счастливый человек на самом деле. Итак, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я благодарю и Алексея, и Игоря, и Ирину, и Злату. Наша передача подошла к концу. Если у вас возникнет желание связаться с нашими гостями и написать им, пишите на наш адрес. 125-047, город Москва. Абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». У микрофона была Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Александр Захаров. До свидания. Да благословит вас всех Господь.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
С Богом. в сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и в дребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой. И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя во грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу. Ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисуса, держись. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой, будь со мной, будь со мной, будь со мной. Ты людей всех зовешь, в сердце мир свой даешь. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой. Бог, Отец, Иисус, Дух Святой.